Говорит Радио Свобода. Россия вводит мораторий на «Довсе» и категорически отказывается выдать Андрея Лугового.
Это сильно недружественный акт. Довольно трудно рассчитывать на позитивную реакцию со стороны того, кому ты говоришь «пошел вон».
Бориса Березовского не волнуют возбужденные против него уголовные дела.
Он считает, что его приговор будет обвинительным, невзирая ни на что. Считает данный процесс политизированным, по сути дела, фарсом.
Владимир Буковский готовится к поездке в Москву.
Я хочу помочь оппозиции отстроиться, набрать силу, структурироваться, чтобы оппозиция у нас наконец была силой в обществе.
Манана Асламазян и Борис Кузнецов объясняют, почему они решили покинуть Россию.
Дальнейшее бессмысленное поддерживание существования без реальной работы неэффективно, никому не нужно.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем с новости сегодняшнего дня. Указе Владимира Путина о приостановке участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, и связанных с ним международных договорах, в связи, как говорится в указе, с исключительными обстоятельствами, затрагивающими безопасность России. Об истории ДОВСЕ и возможных последствиях решения Москвы корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров попросил рассказать военного эксперта Александра Гольца.
Договор ДОВСЕ был подписан в 90-м году в результате очень длительных консультаций, переговоров, которые шли добрых 15 лет между странами НАТО и Варшавского договора. Этот договор, смысл его заключается в том, чтобы не допустить концентрации вооруженных сил ни в одном из европейских регионов, так, чтобы дать твердые гарантии, что ни та, ни другая сторона не предполагают совершить агрессию. По иронии судьбы, все это произошло за несколько месяцев до того, как Варшавский договор прекратил свое существование. В условиях, когда распался сначала Варшавский договор, а потом и Советский Союз, договор ДОВСЕ потерял свой изначальный смысл. Была проделана работа по его модернизации. Значит, адаптированный договор ДОВСЕ был принят в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ. И этот договор уже предполагал введение лимитов не для блоков, а для каждой отдельной страны и для конкретных европейских регионов. То есть уже лимиты вводились не на блоковом уровне. К сожалению, договор ДОВСЕ не был ратифицирован большинством стран НАТО по той причине, что Россия, по мнению НАТО, не выполнила своих обязательств по выводу своих вооруженных сил из Приднестровья и Северного Кавказа. Я должен сказать, что тема нератификации ДОВСЕ и российской обиды занимает почетное место в списке российских претензий к Западу. Обращаясь к Федеральному собранию в этом году, Путин пригрозил выйти из ДОВСЕ. Потом последовала чрезвычайная конференция по ДОВСЕ, созванная по требованию России, где Россия предъявила своим западным коллегам уже гораздо более внушительный счет, чем просто нератификация ДОВСЕ. В частности, там содержалось требование о том, чтобы НАТО компенсировало России то, что в результате двух волн расширения силы НАТО стали втрое превышать силы России. И таким образом логика, по крайней мере, российских претензий заключалось в том, что Россия снова противостоит блоку НАТО.
Скажите, вот указ о приостановлении этого договора, это ведет к конфронтации с Западом или это вполне предсказуемый шаг, и к этому оппоненты Кремля отнесутся с определенным спокойствием?
Нет, это сильно недружественный акт. Довольно трудно рассчитывать на позитивную реакцию со стороны того, кому ты говоришь «пошел вон». Ирония заключается в том, что несмотря на то, что адаптированный ДОВСЕ не ратифицирован, все страны НАТО его соблюдают. никто не превышает своих лимитов. Я не думаю, что за отказом, за приостановкой нашего участия в ДАВСЕ последуют какие-то конкретные меры. Ну, вроде наращивания наших вооруженной группировки в Калининградской области или нарушения фланговых ограничений на юге страны. Скорее всего, все ограничится отказом другим участникам ДАВСЕ инспекции наших вооруженных сил.
Александр Гольц о решении России приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. На этой неделе Россия и Великобритания вплотную подошли к дипломатическому кризису. Лондон готовит ответ на официальный отказ Москвы выдать Андрея Лугового, главного подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
Отказ России выдать подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко был встречен британской стороной с большим разочарованием. Возможность проведения судебного разбирательства на территории России была прокомментирована представителем премьер-министра как неудовлетворительный вариант, поскольку, по мнению британских властей, суд в Москве не будет беспристрастным и справедливым. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Гордона Брауна заявил, что Министерство иностранных дел Британии будет обдумывать ответные шаги. Предполагается, что не позднее следующей недели британский МИД предложит парламенту обсудить пересмотр отношений между двумя государствами в таких областях, как торговля, культурный обмен и борьба с терроризмом. Представитель недавно назначенного на пост министра иностранных дел Дэвида Миллибанда заявила, что убийство Литвиненко – это серьезное преступление, подвергшее жизни многих других британцев опасности. И отказ России в экстрадиции они считают неприемлемым. Обдумывая пересмотр отношений, Англия заранее готовится к не менее решительному ответному шагу со стороны российских властей. Убийство Литвиненко радиоактивным веществом, оставившим следы в разных частях Лондона, очень негативно повлияло на отношения между Россией и Англией. Подозреваемый Андрей Луговой, бывший офицер КГБ, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что считает убийство Литвиненко делом рук британских спецслужб. Газеты «Таймс» и «Телеграф» сообщают, что филиалы Британского совета культурного представительства Министерства иностранных дел на территории Российской Федерации на протяжении нескольких последних месяцев подвергаются угрозам со стороны российских официальных лиц. Директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдональд заявил, что считает предоставленные улики достаточными для предъявления Андрею Луговому обвинения. Некоторые комментаторы предполагают, что Англия может попытаться прийти к соглашению о проведении суда в третьем государстве. Наиболее вероятным развитием событий, однако, считают то, что Британия вышлет из страны несколько второстепенных российских дипломатов. И, вероятнее всего, вторая сторона ответит тем же. Последний подобный случай пришелся на 96-й год. Большинство местных экспертов также считают, что конфликт должен оставаться в сфере дипломатических отношений. На данный момент Британия является одним из крупнейших инвесторов в России. В основном такие проекты, как разработки месторождений топлива, ведутся с участием около 33 миллиардов фунтов стерлингов. По предположению одного из комментаторов газеты Financial Times, конфликт не должен сильно повлиять на торговые отношения между двумя странами, однако он будет еще одним неблагоприятным для репутации России фактором. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Друг Александра Литвиненко Борис Березовский, в четверг участвовавший в телемосте «Лондон-Киев», напомнил украинцам о другом, оставшемся нераскрытом политическом отравлении. Он говорил о российском происхождении диоксина, которым осенью 2004 года был отравлен Виктор Ющенко. Генеральная прокуратура Украины обратилась к Великобритании, США и России, где такое отравляющее вещество может производиться, но до сих пор необходимые образцы диоксина следствию не предоставило только российские власти. Вот что сказал Борис Березовский.
Я знаю много подробностей, которые касаются этого отравления. Я знаю, что диоксин был произведен в России. Это как бы огромный ущерб сегодняшней власти, что она не может защитить не только своих граждан, но она не может защитить даже себя персонально. И яркая демонстрация – это боязнь Ющенко назвать истинных виновников его отравления. Безусловно, я не хочу вместо него называть точные адреса. Хотя я думаю, что если он этого не сделает, есть люди, у которых достаточно воли для того, чтобы это сделать вместо него.
На этой неделе Савеловский суд Москвы отложил на 2 недели заочное слушание по делу Березовского, обвиняемого Генпрокуратурой в хищении 214 миллионов рублей компании «Аэрофлот». С адвокатом Березовского говорила Марьяна Трачешникова.
Похоже, предположение Александра Коблякова, он выступает гособвинителем по делу Бориса Березовского, о том, что судебный процесс будет длительным, начинает оправдываться. Во всяком случае, на этой неделе, вопреки ожиданиям, суд не приступил даже к предварительным слушаниям. По ходатайству назначенного адвоката Березовского Александра Дудкина, дело отложено до 26 июля. За это время защитнику нужно успеть ознакомиться со 123 томами уголовного дела. Александра Дудкина адвокатом Березовского назначило государство. Это вынужденное решение было принято потому, что российское законодательство предусматривает обязательное участие защитника в уголовном процессе. Но сам Березовский накануне запретил своим адвокатам заниматься этим делом, говорит адвокат Бориса Березовского Андрей Боровков.
Березовский считает, что результат данного процесса заранее предопределен, и он определен не в стенах суда, а определен политическими мотивами. Поэтому он не считал и не считает нужным участвовать в этом процессе и соответствующее распоряжение дал своим адвокатам. Он считает, что приговор будет обвинительным, невзирая ни на что, считает данный процесс политизированным, по сути дела, фарсом.
Андрей Михайлович, а вы разделяете такое мнение вашего подзащитного о предопределенности приговора суда?
Да. Дело «Аэрофлота» с самого начала, с момента его возбуждения в январе 99 года было направлено исключительно против Березовского. Все происходящее – это продолжение того, что уже идет с 99 года, и никаких других результатов мы не ждем.
Так, с назначенным адвокатом и в отсутствии самого обвиняемого суду предстоит рассмотреть дело о хищении средств «Аэрофлота» на общую сумму более 214 миллионов рублей. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. Максимальное наказание, предусмотренное законом за эти преступления, 10 лет лишения свободы. Однако уже сейчас, до начала слушаний дела по существу, наблюдатели заявляют, что в случае вынесения обвинительного приговора он вряд ли будет исполнен. Борис Березовский живет в Великобритании и имеет статус беженца. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В пятницу поступило известие о том, что Федеральный суд города Сан-Паулу удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Бразилии о выдаче ордера на арест Березовского. Как один из руководителей инвестиционной группы, спонсирующей бразильский футбольный клуб «Коринтианс», Березовский обвиняется в отмывании денег при покупке футболистов. Представитель Березовского Алекс Гольдфарб объяснил это решение происками Кремля. По его словам, Россия использует все возможные способы, включая оказание давления на другие страны, чтобы обеспечить выдачу Березовского и отдать его под суд по подозрению в подготовке государственного переворота.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Член Совета Федерации, председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Толкачев, гость программы «Лицом к лицу». Самые актуальные события спортивной недели в программе «Прессинг плюс». Журнал «Рыбачьте с нами». В гостях у программы читаем журналы. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В ходе уже упоминавшегося телемоста «Лондон-Киев» Борис Березовский высказал свое мнение о том, кто станет следующим президентом России. По его мнению, Путину нужен слабый преемник, такой как Фродков или даже Людмила Путина. Если жена Клинтона баллотируется в президенты, почему этого не может сделать жена российского президента? Преемник сошлется на слабое здоровье и на то, что не может править страной так хорошо, как Путин, и уйдет со своего поста, а Владимир Владимирович воцарит. Вновь сказал Березовский, этот сценарий есть в головах людей из Кремля. В четверг Владимир Буковский, бывший советский диссидент, в мае 2007 года заявивший о своем намерении стать кандидатом в президенты России от демократической оппозиции, подал в консульский отдел российского посольства в Лондоне документы на получение нового паспорта. Этот документ необходим ему для поездки в Россию. Вот что Владимир Буковский рассказал корреспонденту «Свободы» Веронике Баде о своем визите в посольство и политических планах.
Когда вы рассчитываете получить паспорт и насколько велика, на ваш взгляд, вероятность, что вы его получите?
Работники консульства были очень любезны, и у меня не возникло подозрения, что они почему-либо мне откажут. Они сказали, что выдадут мне в течение 3, максимум 4 недель.
А, кстати, почему у вас был просрочен на 10 лет российский паспорт?
Ну, я не интересовался этим совершенно. Я перестал ездить. Хотел поехать пару раз по английскому паспорту. Мне не дали визу. Я так понял, что я не въездной. И больше не занимался этим вопросом.
Вы полагаете, что сейчас будет иначе? То есть вы получите паспорт и въедете в Россию?
Ну, мое дело попробовать. С точки зрения закона, у них нет оснований не продлить мой паспорт.
Вот вы получите российский паспорт. Что вы собираетесь делать дальше?
Я собираюсь поехать где-то осенью, приурочить это к еще там всяким событиям в России. И поехать туда, поучаствовать в дебатах, в обсуждениях, посмотреть на настроение общества.
Вы были выдвинуты кандидатом в президенты России от демократической оппозиции в мае этого года. Скажите, какова была тогда ваша реакция на это событие? И изменилось ли с тех пор ваше отношение к ситуации?
Ну, тогда я дал письменный ответ, мотивировал свое согласие именно необходимостью помочь демократической оппозиции, помочь им отстроиться, структурироваться, усилиться. И так я к этому и до сих пор отношусь. У меня нет особых иллюзий. Скорее всего, никакой избирком меня не зарегистрирует как кандидата. У них для этого очень много легальных зацепок. И пока будешь разбираться с Конституционным судом, уже и выборы пройдут. Так что, в принципе, они могут это дело легко заволынить. Но, тем не менее, я хочу поучаствовать в этом, чтобы помочь оппозиции отстроиться. Набрать силу, структурироваться, чтобы оппозиция у нас, наконец, была силой в обществе. Может страна жить без сильной оппозиции. Это плохо для страны.
А почему сейчас этого не происходит? Что мешает?
Ну, не забывайте, что режим сейчас на сегодняшний момент в России довольно репрессивный. Введено много законодательных ограничений, делающих оппозиционную деятельность весьма трудной, а иногда и опасной. Растет число политических убийств, вводится закон об экстремизме, понятие, которое юридически расшифровать невозможно, и так далее. То есть в этих условиях, конечно, большое количество людей просто боится как-либо участвовать в политике. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, для того, чтобы возникала оппозиция, нужно противостояние в обществе. Оно на пустом месте в спокойное время не возникает, оппозиция. Она возникает в процессе борьбы. Вот выборы представляют такую возможность. Это некая борьба. И вот в процессе такой борьбы отстроить оппозицию легче, чем спокойное межвыборное время.
Как вы смотрите на ситуацию в стане российской оппозиции, в частности, вот на последние события? Разлад в коалиции «Другая Россия».
Ну, оппозиция у нас всегда была очень раздробленная и очень маленькая. Были маленькие партии, которые в одиночку никогда ничего не могли бы добиться, а соединяться и выставлять единого кандидата не соглашались. Это всегда был минус оппозиции, их слабое место. И, ну, вот так и осталось теперь. Нового в этом ничего нет. Тем более, что «Другая Россия» пытается сделать вещь очень сложную. Объединить людей почти противоположных взглядов. Это хорошо и можно сделать, когда речь идет о защите института свободных выборов. Вот с такой целью можно объединиться с кем угодно. А идти на выборы с кандидатом от таких разнообразных и противоположных сил очень трудно. Я боюсь, им не удастся выдвинуть единого кандидата.
Какова ваша президентская программа? На чем она основывается, основная идея?
Идея основывается на том, что нужны институты демократии в обществе, и их надо отстраивать. Принцип управления, принцип администрирования, который сейчас установлен в России, с моей точки зрения, ведет страну к катастрофе. Нужна широкая федеративность, нужно восстановить избирательные институты на местах, в регионах. То есть нужно делать вещи обратные тем, которые делало 10 лет нынешнее правительство.
Как бы вы охарактеризовали эту сегодняшнюю политическую ситуацию в России?
Кто-то вот очень точно назвал ее демократура. Вот она и есть, демократура.
На данный момент кого вы считаете наиболее вероятным кандидатом в президенты?
Скорее всего, конечно, и нынешнему режиму удастся провести наследника с той же легкостью, с какой в свое время Ельцин провел Путина. Если все останется, как оно есть сейчас, то это наиболее вероятный вариант. То есть будет как бы назначен преемник, и он им станет. Вот что, скорее всего, будет при нынешней апатии общества, раздробленности оппозиции и так далее.
На вопросы Вероники Бадой отвечал Владимир Буковский, намеренный баллотироваться на пост президента России. С предстоящими выборами эксперты связывают и обсуждавшиеся на этой неделе версии предстоящей отставки секретаря Совета Безопасности Игоря Иванова. По одной из этих версий Иванов рассматривается в качестве теневого преемника на выборах 2008 года. По другой, в Кремле существуют планы резкого усиления роли Совета Безопасности с тем, чтобы его мог после окончания президентского срока возглавить Владимир Путин. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн считает такие разговоры преждевременными.
Говорить о том, что это площадка перед стартом нового преемника, преждевременно хотя бы потому, что в нынешней модели государственного устройства должность, которую займет или занимает уже сегодня потенциальный преемник, которого пока мы окончательно не знаем, эта должность не играет никакой существенной роли. Существенную роль играет позиция и соответствующая поддержка со стороны действующего президента.
Может ли пост секретаря Совета Безопасности стать трамплином для будущего преемника Путина, размышляет директор Института политического и военного анализа Владимир Шаравин.
Я думаю, что и такую версию тоже исключать нельзя. Безусловно, это важный пост, который позволяет наладить отношения со всеми силовиками. И не просто наладить отношения, а как бы даже сверху. То есть, если человек сможет использовать все возможности этой должности, то он может как бы уже получить авторитет среди всех силовых ведомств России. В этот вариант тоже не исключен. Для этого ли будет эта должность занята? Может быть и нет. Может быть, как раз для того, чтобы обеспечить спокойствие в момент перехода власти от одного человека к другому. Такой вариант тоже возможен. Может быть, просто личные какие-то претензии к самому Игорю Сергеевичу Иванову. Возможно, может быть, не от самого первого человека страны, может быть, от окружения из его команды.
Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», предвидел отставку Иванова.
Отставки Иванова предшествовала волна такая целая компромата, которая появилась в основном в интернете. И там уже просто, так сказать, из Иванова сделали совладельца сети испанских казино и вообще какого-то крупнейшего бизнесмена. Это, я думаю, даже если у него есть какое-то участие в бизнесе, в российском бизнесе, в каком-нибудь joint venture бизнесе. Я думаю, что эти масштабы вот этих вот призванных компрометировать его публикациях очень сильно преувеличены. Другое дело, что нынешняя отставка Иванова и слухи о возможных наследниках Иванова, которые займут пост секретаря Совета Безопасности, вот они показывают, что все-таки, видимо, этот пост сейчас в какой-то политической колоде разыгрывается.
Как отмечает Daily Telegraph, кампанией против Иванова, не входящего в ближайшее окружение президента, руководит Виктор Черкесов, близкий друг Путина. Эксперты полагают, что гонение на Иванова связано с давно уже идущей кампанией по вычищению из органов власти представителей так называемой ельцинской семьи. Несладко пришлось на этой неделе еще одному другу бывшего президента России, капитану российской сборной по теннису Шамилю Торпищеву, которому долго не удавалось получить американскую визу. После унизительного ожидания Торпищев все-таки прилетел в США, где проходит полуфинальный матч Кубка Федерации между сборными США и России. Почему уже не в первый раз американцы не хотят давать Торпищеву визу, объясняет журналист Михаил Шевелев.
Причина в том, что фамилия Торпищев значится в списках Министерства юстиции Соединенных Штатов в связи с деятельностью Национального фонда спорта. Была такая организация в Российской Федерации, к которой были очень большие, до сих пор не нашедшие ответа, вопросы и у американской юстиции, и у российской юстиции. Вот с тех пор у Торпищева возникают трудности всякий раз, когда он хочет въехать в Соединенные Штаты. Он не единственный в этом списке, просто в силу своего общественного положения каждая такая история становится некоторым предметом для скандала. Эта информация не носит никакого эксклюзивного характера. Про то, что творилось в Национальном фонде спорта, не писал только ленивый в середине 90-х, когда еще существовал такой институт, как свободные средства массовой информации в России. И все связанные с этим уголовные дела, все скандалы, все, между прочим, убийства, все это освещалось довольно широко. Беда в том, что прошло 10 лет, и уже некому напомнить о том, что 10 лет назад было абсолютно общим знанием.
Далее в программе «Итоги недели». Почему адвокат Борис Кузнецов и бывший руководитель фонда «Образованные медиа» Манан Асламазян решили покинуть Россию сразу после сводки новостей?
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договорах. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. ОБСЕ глубоко встревожены решением России. Союз НАТО считает это неверным шагом. Десятки населенных пунктов Центральной России остались без света из-за сильного урагана. В Москве прошел массовый митинг жителей Юго-Западного округа. Участники акции требовали прекратить строительство торгового центра у здания станции метро «Университет». В Великобритании еще одному задержанному по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня предъявлено обвинение в пособничестве террористам. Сабиль Ахмед, врач-выходец из Индии, третий из семи задержанных, кому британские власти предъявили это обвинение. В Багдаде жертвами насилия сегодня стали по меньшей мере 8 человек. Большинство погибли при взрыве заминированного автомобиля в центре иракской столицы. На севере Ливана продолжается артиллерийский обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились несколько сот боевиков группировки «Фатх» Аль-Ислам. С 20 мая, когда началась осада лагеря, потери ливанской армии составили около 100 человек. На юге Афганистана в боях убиты более 20 талибов и двое афганских военнослужащих. В Пхеньян прибыла группа инспекторов МАГАТЭ. Экспертам предстоит контролировать процесс отключения северокорейского ядерного реактора в Йонбоне. Жертвами теракта в Пакистане стали, по последним данным, более 20 военнослужащих, 29 ранены. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В среду московский суд решил, что известный адвокат Борис Кузнецов в ходе защиты своего клиента, бывшего члена Совета Федерации Ливона Чехмахчана, раскрыл государственную тайну, передав в Конституционный суд России информацию о прослушивании телефонных переговоров своего подзащитного. Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, Кузнецов выехал из страны. Он считает, что его преследуют из-за дел с политической подоплекой и затрагивающих интересы и спецслужб, которыми он занимается. В беседе с корреспондентом «Свободы» Данилой Гальперовичем Кузнецов не исключил, что может попросить политическое убежище.
Статуса у меня пока никакого нету. Я по-прежнему остаюсь российским гражданином и российским адвокатом. Но посмотрим, как будут развиваться события. Посмотрим. Если они попытаются что-то сделать с моими сотрудниками, с моей семьей, то я, конечно, буду, видимо, в другом статусе.
Может ли идти речь о том, что вы можете в этом случае попросить политического убежища?
Может быть, не исключаю, но я еще раз говорю, посмотрим, как будут разворачиваться события.
Как вы смотрите на юридическую сторону дела?
Ну, юридическая сторона, это вообще даже говорить об этом смешно. Поскольку я просто выполнял свой долг, обнаружил документы, где незаконно прослушивается и не просто гражданин, а член Совета Федерации. Но вопрос там, виновен он, не виновен, это будет решать суд. Но во всяком случае, я сделал максимум того, чтобы, во-первых, вот этот факт был выявлен, и он был доказан. А вот этот меморандум секретный, он как раз и содержал доказательства того, что они знали, кого они слушали. Это не просто случайно подключился к какому-то объекту, который был у них под наблюдением, а это бесспорное доказательство того, что они знали. И отправил я не куда-нибудь, там, ни в МОСАД, ни в ЦРУ, а отправил в Конституционный суд. Так что я сделал все правильно. По закону о гостайне, сведения о нарушении прав человека и злоупотребление должностными лицами к государственной тайне не относится. Я думаю, что, может быть, это элемент мести за книгу, которая у меня вышла 2 года тому назад. Но, вероятнее всего, это для того, чтобы выбить меня из нескольких дел. Дело по защите Манана Асламазян. Это я представляю интересы семьи Политковских. Я не исключаю, что это связано с делом по обвинению Хуцишвили в убийстве Ивана Кивелиди. Потому что там так или иначе везде уши торчат спецслужб.
Борис Кузнецов, с которым говорил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович, упомянул, что он ведет дело Манана Асламазян, бывшего руководителя фонда «Образованные медиа». На этой неделе было объявлено, что учредители фонда решили его ликвидировать. Как заявила «Радио Свобода», Манана Асламазян, после многочисленных обысков и выемки документов в помещении фонда, организация больше не может заниматься своей деятельностью. Российские правоохранительные органы, напомню, обвиняют Манану Асламазян в контрабанде. В январе этого года при въезде в Россию она не задекларировала 9000 евро. Продолжит тему Любовь Чижова.
Работа фонда «Образованные медиа» была парализована после того, как в отношении Манана Асламазян возбудили уголовное дело о контрабанде. Следователи решили заодно проверить и финансовые дела фонда. После многочисленных обысков, выемок документов и прочих следственных мероприятий, учредители фонда решили его ликвидировать. Как сказал Радио Свобода президент фонда защиты гласности Алексей Симонов, даже в собственной квартире противно находиться, если в ней побывали воры.
Учредители приняли свое решение на основании той атмосферы, которая уже достаточно давно существует и в самом фонде, и вокруг, продолжает придумывать какие-то новые обвинения. И это прямое свидетельство того, что в покое эту организацию не оставят. Существовать эта организация в отсутствии Манана, на наш взгляд, не может, потому что она не только голова, но и сердце этой организации. Внятной политики у фонда на сегодняшний день нет, потому что оно не может ничем заниматься с апреля, у него нет документов. Поэтому ряд программ перешли в другие организации, а то, что осталось, не заслуживает того, чтобы вокруг этого создавать некую видимость деятельности. Поэтому мы пришли к выводу, что надо это прекратить и заняться ликвидацией, но заняться ликвидацией серьезными арьергардными боями, наглядно демонстрируя, что никто никого не испугался, что никто никому ничего не уступил.
Сейчас Манана Асламазян находится за пределами России. Она продолжает сотрудничество с организацией Интерньюз и о возвращении пока не думает. Я спросила у Мананы, почему учредители образованных медиа все-таки решили ликвидировать фонд.
Прежде всего, потому что фонд не может работать без документов, которые позволяют ему существовать. Фонд не может работать без сотрудников, а большинство сотрудников уволилось. Фонд не может работать в обстановке подозрительности и подозрительного отношения к нам. Нам хочется доказать абсолютно свою невиновность, потому что мы считаем все обвинения совершенно беспочвенными. Но, тем не менее, даже когда мы это докажем, уже будет, боюсь, что поздно. Мы организация, которая оказывает услуги индустрии. И если есть какое-то подозрение в отношении нас, то наша репутация страдает. Дальнейшее бессмысленное поддерживание существования без реальной работы, ну, оно как бы неэффективно и никому не нужно. Мы были самые крупные, неудобно про себя говорить, но самая эффективная организация, которая работала с региональным телевидением, и для того, чтобы вот посеять какую-то атмосферу осторожности, страх, чтобы телекомпании, журналисты региональные начали опасаться. Если с такой организацией, как Интерньюз, может такое произойти, то каждым из них в результате что-то может произойти. И тут неповадно было, чтобы смешно думать о том, что реально они найдут какие-то элементы нарушения, отмывания денег. Потому что все средства, которыми мы оперировали, они абсолютно законны.
Говорила Манана Асламазян. Автономная некоммерческая организация Интерньюз была зарегистрирована в 1997 году. Она занималась различными гуманитарными проектами в области электронных СМИ. За это время в образовательных программах Интерньюз приняли участие свыше 15 тысяч региональных журналистов. После начала уголовного преследования под письмом Владимиру Путину в защиту Мананы Асламазян подписались свыше 2000 сотрудников российских средств массовой информации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый день. Давайте начнем, как обычно, с информационных и аналитических программ российских телеканалов. Любопытно, как освещалась история с окончательным отказом выдать Андрея Лугового в Великобритании. Наверняка были и другие интересные сюжеты.
Во-первых, надо сказать, что в минувшие выходные все аналитические программы и на государственных, и негосударственных каналах попрощались и ушли в летний отпуск, вернутся в эфир только в сентябре. Поэтому, в принципе, мы можем говорить скорее об информационных ежедневных выпусках. Вы знаете, вот история с Луговым как-то прошла, что называется, есть такое понятие, «малым экраном». В кино есть. Вот, мне кажется, и у нас точно так же. В российских новостях и информационных программах скорее только сказали о том, что Россия, еще раз подчеркну, Россия не выдаст Лугового, и о том, что британские власти, это было только на РЕН-ТВ в новостях, возможно, будут готовить какой-то жесткий ответ. Я вот на протяжении последних дней специально смотрела новости, и вот если в газетах и на радио, и в интернете, как обычно, это одна из главных тем, а возможно, реакции Великобритании на невыдачу Андрея Лугового, то в новостях этой темы просто нет вообще, даже на НТВ. Вот я видела только вечерние выпуски РЕН-ТВ, где эту тему обсуждали. Но как-то так очень аккуратно, малозаметно, и вообще практически стараюсь не говорить об этом. Зато вот, например, о претензиях Бразилии и возможном предъявлении обвинений Борису Березовскому, об этом, конечно, наши новости говорили с удовольствием и, в общем, почти в самом начале своих выпусков.
Журнал «Собеседник» в четверг произвел микросенсацию, без ссылки на конкретные источники, опубликовав информацию о том, что Кремль планирует сменить руководство трех главных федеральных каналов. Якобы Владимира Кулистикова на НТВ заменит Владимир Соловьев, Олега Добродеева на России Наталья Чаплина, жена главы наркоконтроля Виктора Черкесова, а Константина Эрнста на Первом Михаил Леонтьев, ставший недавно главредом журнала «Профиль». Можно ли доверять этой публикации, или это дым без огня?
Да, я думаю, абсолютный дым без огня. Более того, я думаю, что такие публикации обычно появляются в разгар лета, когда действительно не о чем почти писать, а тем более многие глобальные какие-то новости уходят в тень. Я бы еще теоретически, опять-таки подчеркиваю, теоретически могла предположить, что такое возможно после выборов, но накануне выборов это, невозможно. Более кандидатуры, которые называются на смену нынешним руководителям трех каналов, они просто не выдерживают никакой критики, из них троих опыт работы управленческой имеет только Наталья Чаплина, но, вы знаете, ни у одного из трех руководителей нет, что называется, штрафных очков перед властью, и менять таких серьезных людей, опытных, как к ним не относись, накануне двух предвыборных кампаний, ну, как минимум одной точно, думской, ну, это, в общем, не в традициях нашей власти, какой бы она ни была. Нет, я даже считаю, что здесь как-то и обсуждать, в общем-то, нечего. Вот кандидатура уж больно комичная. Ни Михаил Леонтьев, ни Владимир Соловьев, несмотря на то, что они являются с орденоносцами, ну, как-то, в общем, пока не дотягивают, мягко говоря, до уровня руководителей крупных корпораций в стране.
Сейчас действительно сезонное затишье, но ведь все-таки есть и премьеры на телеэкране.
Премьеры есть на телеэкране, более того, они даже еще будут. Вот среди премьер давних, на Первом канале вообще сейчас у них такое межсезонье, но тем не менее они запускают ряд премьер. Есть программа такая познавательная «Хочу знать» с Михаилом Ширвинтом, она идет по выходным в дневном эфире. Но это такой аналог, помните, был в советское время тележурнал «Хочу все знать», но это такая более тоже развлекательная, популярная программа. Есть ночной проект, он называется «Добрый вечер», он выходит после часа ночи, сразу следом за программой Бориса Бермана, Эльдара Жандарева «На ночь глядя». На мой взгляд, он не очень удался, но как эксперимент, как форма ночного разговора со зрителями, которые звонят в студию, где сидят популярные люди и специалисты в области психологии. В принципе, попробовать было можно, но, на мой взгляд, не совсем задался, в том числе и из-за ведущих, которые выбрал Первый канал. Но это эксперимент. Что касается премьер, есть премьеры сериалов на СТС. Сейчас на РЕН-ТВ очень любопытная премьера. Ее, насколько я помню, законсервировали в середине сезона. Такое ток-шоу «Бабий бунт». Его ведет известный сатирик-пародист Михаил Грушевский. Вот эту программу как бы законсервировали в середине сезона, а сейчас ушла в отпуск программа Тиграна Кеосаяна, и на ее место стала перед вечерними новостями на РЕН-ТВ вот эта программа. И в первой программе был, например, Дмитрий Рогозин, которому женщины, большое количество женщин, сидящих в студии, задавали вопросы, которые касаются там семьи и различных других тем и отношений. Но вы знаете, что-то в этом есть. Я не могу сказать, что это очень активно смотрят зрители, но, тем не менее, вот лето пока не похоже, что оно прям такое совсем замирающее с точки зрения эфира.
А что пользуется успехом в разгар лета? Какие сериалы смотрят?
Лидер среди сериалов тот самый, который был и вот на, скажем так, на завершающей стадии пика сезона. Это такая мелодрама очень длинная. «Татьянин день» она идет на Первом канале в 8 вечера. И это такой очень интересный эксперимент. Его смотрят и пожилые женщины, скажем, женщины среднего возраста и молодежь. У него огромные доли, более 30%, то есть более трети всех включивших телевизор, смотрят этот сериал. И, похоже, там нет даже намека на спад интереса, несмотря на середину лета. Вот он лидер бессменный уже, наверное, второй месяц. А также я бы хотела обратить внимание, что для меня отрадно, снизился резко рейтинг программы «Чистосердечное признание» и программы «Максимум». Они пока еще выходят в эфир, их рейтинги резко снизились. А вот, собственно, смотрят еще очень много художественных фильмов и мелодрамы. Вот на прошлой неделе две российских мелодрамы на Первом канале на России тоже прошли с большими рейтингами. Там доли были за 30. Это «Мой личный враг» и еще одна мелодрама на канале «Россия» с Татьяной Аргольц. Вот, видимо, такой какой-то лирическо-семейный настрой, что ли, у телезрителей.
Почему, Арина, вы радуетесь падению рейтинга «Чистосердечного признания» и «Максимума»?
Но мне просто Кажется, что зрители ими перекормили в середине сезона, и я глубокий противник все-таки такого агрессивного и такого скандального формата. Вот мне кажется, что его очень много. У нас этого много и в жизни, агрессии, а когда это еще выходные вечером показывают постоянно в телеэфире, у меня это, конечно, вызывает какой-то внутренний протест. А может быть, просто в силу моих должностных обязанностей, потому что я вынуждена все-таки смотреть это в течение всего года, каждые выходные, и я летом просто отдыхаю от таких программ.
Была интересная история на этой неделе с сериалом «Тюрьма особого назначения». Что там произошло?
Ну, судя по официальной версии, то, что говорят официальные лица, это служба по исполнению наказаний запретила этот сериал в эфире. Этот сериал должен был выйти в эфир на канале «Россия» в прайм-тайм. Я, честно говоря, не заметила активного его анонсирования. Единственное, что привлекло мое внимание, это довольно эпатажное название «Тюрьма особого назначения». Какое-то очень эпатирующее название для телеканала «Россия», который никогда, в общем-то, не отличался такими экшенами сериальной своей политики. И выяснилось, что вот все-таки консультации этого органа, который контролирует наши тюрьмы российские, и руководство ВГТРК пришли к тому, что сериал решили снять прямо в день его показа. Честно сказать, вот да, я думаю, что все это имеет место быть, но кроме того, имеет место быть и просто решение самого главного человека на ВГТРК, Олега Добродеева. Мне кажется, что это, естественно, его решение, и не исключаю, что просто вот в день выхода, увидев еще там раз какие-то анонсы, название этого сериала, он просто принял решение снять его с эфира. И я, честно говоря, не вижу, вот это я про себя говорю, я не вижу в этом какого-то такого уж цензурирующего решения. Чем меньше таких сериалов, наверное, оно лучше. Конечно, плохо, когда что-то запрещают и что-то снимают. Но, с другой стороны, вот сейчас сериал «Зона» идет на НТВ в вечернем эфире, второй его показ. Его тоже снимали, и он тоже очень жесткий. И, я не знаю, там, гуманистических каких-то целей этот сериал не несет. Что он как-то расширит понятие нашей аудитории о том, как содержатся в тюрьмах люди. Ну, возможно, да, какой-то части. Но, может быть, этот сериал еще и покажут. Я вот не стала бы здесь драматизировать ситуацию.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В июле в России выросли цены на зерно и муку. Если в прошлом году хлеб дорожал из-за того, что зерно померзло, то в этом году аномальная весенняя жара пожгла яровые и озимые культуры. Руководители хлебопекарных предприятий готовятся к закупке зерна по новым ценам. Чиновники говорят, что ситуация далека от критической, и уверяют, что хлеб подорожает не более чем на 20%. Однако специалисты МЧС расценивают ситуацию с гибелью зерновых культур во многих регионах России как чрезвычайную. Слово корреспонденту «Свободы» в Волгограде Оксане Загребневой.
В основном пострадали яровые на юге Волгоградской области. Жара уничтожила свыше 65% этих посевов. Посевы озимых пострадали на площади 100 тысяч гектаров. Это меньше 10% от посеянного. Об этом сообщил помощник председателя комитета по сельскому хозяйству администрации Волгоградской области Геннадий Попов.
Это группа культур, которая погибла, то есть яровые культуры. Ячмени, они, конечно, в основном используются как корм сельскохозяйственных животных, а не как продукт для хлебопечения, то есть муки из них не делают. Заволжская зона тоже попала под жару и тоже частично подлежит как бы списанию.
В Волгоградской области намолочено 530 тысяч тонн зерна. Потребность региона составляет 350-400 тысяч тонн. Поэтому, как заявили в областном комитете по сельскому хозяйству, говорить о кризисе нет оснований. По словам Геннадия Попова, цены на рынке зерна уже выросли на 40-50%, что, естественно, скажется и на цене хлеба.
Максимум, какой вам идет подорожание, это может быть не более 20%. На сегодняшний день все хлебзаводы работают пока на муке еще с урожая прошлого года. Сейчас только идет разговор о том, что вот пойдет мука нового как бы урожая, будет подорожание, ну, не на 50, не на 40%, конечно, тем более не вдвое, не втрое.
В связи с гибелью урожая ситуация в Волгоградской области признана чрезвычайной. Ущерб, который понесли местные фермеры, оценивается в 1,8 миллиарда рублей.
Оксана Загребнева из Волгограда. Беспокоит ли вас рост цен на хлеб? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саратова.
Да не только хлеб, повышается все продукты питания. Сыры очень подорожали.
А что, подорожал уже? Конечно, беспокоит. Заработок не поднимают, а хлеб дорожает.
Идет инфляция, которую нам обещают, 7%, да? Мы же знаем, что это не 7% далеко. Мы-то видим каждый день цены на рынке.
За хлебом потянется все. Что значит хлеб? Хлеб – это все продукты.
Да.
Следом. И это мука, и это макароны. Да. Это все потянется следом.
У меня муж любит макароны.
Это ужасно.
Меня это беспокоит, потому что хлеб мы едим много во всяких количествах, всяких сортов.
И это ограничение либо потребления, либо по качеству, либо по количеству.
Но есть возможность купить хлеб пока еще. Но вдруг что-нибудь у нас все может случиться в стране в нашей. И лучше, конечно, побеспокоиться.
Конечно, есть много людей, которые сидят только на хлебе и молоке. То есть это для многих людей основные продукты питания. Это не может не беспокоить, что опять растут цены на хлеб, на хлебобулочные изделия, соответственно.
Конечно, беспокоит, потому что недаром говорят, хлеб всему голова. Подорожает хлеб, подорожает все остальное. Я думаю, что это только начало вообще.
Ну, конечно, беспокоит, конечно. Во всяком случае, в первую очередь, это за старость. За наших старичков, старушечек, которые действительно не в состоянии купить даже порой полбуханки хлеба.
Голодающих очень много, которые не имеют даже прожиточного минимума.
Нет. Ну, может, мы неправильно говорим, потому что нас это мало касается. Приходим в магазин и покупаем просто хлеб автоматически. Ну, может быть, средний класс мы, поэтому нас это мало волнует.
Да, меня очень беспокоит, потому что на кошельке скажется. Молодая семья у нас, каждая копейка на счету.
Меня лично не беспокоит, потому что я не слежу за ростом цен на хлеб, поскольку у меня есть возможность, закрыв глаза, платить на рубль 2, 3, 4, 5 дороже. Но я думаю, что людям не совсем состоятельным будет, конечно, очень тяжело.
Конечно, я пенсионер, пенсию не больно получаю. 300, а надо за квартиру, за телефон, за свет. Я еле-еле концы с концами свожу.
Вырастут, а если без хлеба, то все равно же нельзя. Все равно придется покупать. Куда деваться-то?
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Ольга Бакуткина. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы. А сейчас я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
После всего, что произошло с Бритни Спирс, она решила, что хочет сохранить семью и воссоединиться с Кевином Федерлайном. Благо, развод, на который она сама же и подала в ноябре 2006 года, до сих пор не завершен. К сожалению, романтическим этим надеждам, похоже, не суждено осуществиться, ибо легкомысленный Кевин уже завел новую возлюбленную. Согласно журналу Entertainment, бывший танцор в группе Бритни, переквалифицировавшийся в рокера и рэпера, уже несколько месяцев встречается с известной ведущей хип-хоповской радиостанцией в Лос-Анджелесе Лиз Хернандес. Кевин на этот раз увлечен серьезно, подливает масло в огонь National Enquirer. Он все время говорит о Лиз, о том, как она хороша, умна и как умеет себя подать. Однако Бритни Спирс не теряет надежды. Она убеждена, что в конечном счете Кевин предпочтет всем своим увлечениям мать своих детей. Как оно сложится, неизвестно, а вот ведет себя 26-летняя Бритни снова неадекватно. Журнал Star сообщает, что она снова начала пьянствовать, царить деньгами и очень много ест, так что образ похудевшей после реабилитации поп-звезды уже в прошлом. Кстати, юные тощие знаменитости, похоже, выходят из моды. Пока они еще пользуются спросом в фэшн-бизнесе. Но когда дело доходит до самых сексуальных в Голливуде, юность и худоба не только не обязательны, но и нежеланные. Согласно новому списку компании Forbes, средний возраст 15 самых сексуальных голливудских знаменитостей – 35 лет. И в отличие от постоянно озабоченных своим весом молодых звезд Голливуда, таких как Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Николь Ричи и близнецы Олсен, все как отличают округлые формы. Список возглавляет пышногрудая латиноамериканская звезда Салма Хайек. 40-летняя Салма сейчас беременна и собирается родить ребенка от своего миллиардера-жениха Франсуа Генри Пиналта. Но Салма не единственная, кому уже перевалило за 40 и кто попал в список 15 самых сексуальных звезд. На 5-е место вышла Холли Берри, на 14-м Памела Андерсон, а на 9-е место вышла 42-летняя Элизабет Хёрли, в начале этого года вышедшая замуж за индийского бизнесмена Арун Наяра. На удивление, только три красавицы, которым 20 с чем-то, вошли в список самых сексуальных. Это 26-летняя Джессика Алба, второе место, 25-летняя Бенсе Ноулс, шестое место, и 25-летняя Джессика Билл, которая попала на 9-е место. Один из лучших современных рэперов, Клиффорд Джозеф Харрис-младший, больше известный как T.I., второй год подряд становится лидером Билборда. Его новый 10-й студийный альбом T.I. vs. T.I.P. на этой неделе разошелся тиражом почти в 500 000 экземпляров и занял первое место среди 200 самых популярных альбомов, а также первое место в чартах R&B и рэпа. Ну, а песня, которую я выбрала, называется «My Swag», то есть «Моя добыча». И исполняет ее T.I. с Уиклифом Джином, бывшим лидером популярнейшей в 70-е и 80-е годы группы «Fuji». You gotta get your swagger together.
Get your suitcase. Stars on the inside, you dig? I don't need mine. I got crews with me. You don't love yourself, you can't love nobody. Keep up. Okay. I love myself. You gonna have a baby. The man from Atlanta to where I'm Cali, okay. Get me in New York, I'm on the way to Miami, right. I be in Hawaii, what? Get me in Paris, hey. I be in Home Valley, yeah. I sleep when I'm buried, but I need some hey. Sleep, hey. It don't got me eat up, hey. I went to Japan and made a meal in a week, bro, hey. I can't keep up, okay. When you see me in line, man, like the oddity needs up, that time I ain't sleep, bro, got 3 days, oh. Baby, you see me in Haiti, hey. With white club John and a selection of ladies, I'm a spoke at that work and like it back in the 80s. See the money will move me, conversation don't fade me.
Tell them why.
Cause I'm head around the world, I drive with the 17, and I be
popping bottles with celebrities,
so you can find me
fly high, smoking better.
Okay. And girls around the world,
they keep calling me,
they call me
paparazzi, they be following me,
they all be
hoping that they get a shot of me.
It's my swag.
They wonder what's so special about him.
Now I ain't sell a record like him.
Tell them
it's my swag. I always look so cool the way everybody do what he do.
So gotta be my swag.
They wonder how you wear a hat like that. When girls see him, why they act like that. Hey,
it's my swag.
For some reason, all the real love with me, they know they girlfriend wanna fuck on my kids. See in Frisco, wearing my raincoat. See, I'm getting wet, and it's in the same boat. I came in the gang's flow, they act like they ain't know that I was gonna leave. Yo, I got what I came for. I still can't complain though. As long as I ain't broke, I came a long way slow. They act like they ain't know that I wasn't gonna leave. Yo, I got what I came for. I still can't complain though. As long as I ain't broke, I came a long way, but shout it ain't a chain though. I still let it to go. Don't get it confused, bro. Run up on me wrong. Now what you think I'ma do, bro? Say you to your makeup, can't go to Jamaica. But these are the Cabo. I chill in my condo. My swag is perfect. Getting on me worth it. Guarantee you, boy, I earned my turn. If that hurts, tell them why.
I've been around the world, I drive with the 17,
and I be
popping bottles with celebrities,
so you can find me
fly high, smoking better.
Hey, and girls around the world,
they keep calling me,
they call me
paparazzi, they be following me,
they all be
hoping that they get a shot of me.
This my swag.
They wonder what's so special about him.
Now I ain't sell a record like him.
Tell them
this my swag. I always look so cool the way everybody do what he do.
So gotta be my swag.
TI на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение российско-британских отношений в связи с окончательным отказом выдать Великобритании Андрея Лугового, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Let me fly all the way to Dubai. Same boy, same Lucian. A day we can try. G5 to Moscow to say I'm alive. I'm a ball like a dog till the day that I die. Tell them why.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надежды Мороза не оправдали.
Правительство США уверяет, что это был не корабль из космоса, а воздушный шар синоптиков.
Вашингтон, конечно, не в нашу
пользу. Мы работали в очень тесном контакте с израильскими властями, которые оказывали нам максимально возможное содействие.
Генерал-лейтенант Гарун Ислам был смертельно ранен в ходе
свободный
операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.